Azan.kz представляет.
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Уважаемые братья, джамаат, да запишет Всевышний Аллах награду за каждый ваш шаг и сделает наше сегодняшнее собрание хвалимым, окруженным ангелами и достойным милости. И после этого собрания позволит нам разойтись, будучи восхваляющими Его, познавшими Его единство, придерживающимися сунны Пророка, миром и благословением Аллаха. Безусловно, по средам изучаем речь Аллаха. Сегодня следующий на очереди аят из суры Бахара, 41 аят. В прошлый раз мы начали понимать и объяснять цепочку аятов, обращенных к обладателям Писания. Это следующий аят, который был направлен Всевышним Аллахом, обладателем Писания. Всевышний Аллах сказал:
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ صدق الله العظيم.
Всевышний Аллах начинает этот аят с приказа. Почему? Кому? Обладателям Писания, если точнее, иудеям и христианам. Всевышний Аллах говорит: «Я ниспослал». Что ниспослал? Отправил через своего пророка, мир ему и благословение Аллаха, свой Коран, свою книгу. Так, Всевышний Аллах требует: «Вы уверуете в книгу, Коран, ниспосланную мной». От кого требует? Конечно, от обладателей Писания. Конечно, от иудеев. Это показывает еще одну вещь. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Все пророки до меня были ниспосланы пророками и посланниками для своих народов. Я же пришел пророком и посланником для всего человечества». Также Всевышний Аллах сказал, приказал в других аятах: «О люди, вы поклоняетесь Господу, сотворившему вас». Это в очередной раз показывает, что наша религия — это мировая религия, а пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел не только для арабов или жителей Ближнего Востока, но является посланником Аллаха для всего мира, для всего человечества. То есть требуется уверовать в Коран от Бану Исраиль, то есть потомков Израиля. Здесь не говорится просто уверовать, просто подтвердить, но сказано, то есть пусть ваши положения его подтвердят, искренне поверят в него. Недостаточно от вас просто сказать «мы уверовали». Мы должны уверовать с подтверждением того, что это правда и истина всей вашей душой и сердцем. «Мусаддук» означает «подтвердивший», «подтверждающий». Далее приходит. Конечно же, есть и второе значение. Это подтверждающая книга согласно второму значению. То есть, подтверждающая книга подтверждает то, что у вас есть, не отрицает это. Что было у иудеев? У иудеев был Таурат. Таурат — это книга, ниспосланная Мусе, алейхиссалям. Для подтверждения данной книги был ниспослан Аллахом наш Коран. Всевышний Аллах требовал от нас, иудеев, уверования в Коран. Также Коран был ниспослан для подтверждения книги иудеев, Таурат, книги христиан, Инджиль, книги, ниспосланной Дауду, алейхиссалям, Забур, а также всех предыдущих книг и сахиф. Данная книга Аллаха пришла не для того, чтобы отрицать их, а напротив, дабы укрепить положение, значение в них и еще больше усилить их. Она не опровергает все прошлые книги, напротив, признает их истинность и правдивость. Так Всевышний Аллах, с одной стороны, рассказывает о качествах и положении Корана. То есть здесь в словах сказано о Таурате, а далее Всевышний Аллах, запрещая, говорит: это запрет, наложенный Всевышним Аллахом. Для кого? Для иудеев. Он говорит: не будьте в числе первых людей, не уверовавших в это, противостоящих этому. На эти слова наши ученые приводят объяснение, то есть, что подразумевается под этим. Безусловно, пророк, мир ему и благословение Аллаха, пришел как посланник Аллаха. И уверование в пророка, мир ему и благословение Аллаха, признание его и подтверждение — это обязанность, требуемая от всего человечества. Поэтому одна часть наших ученых говорит, здесь сказано «не будьте неверующими в него и противостоящими ему», и подразумевается пророк, мир ему и благословение Аллаха, то есть «не будьте неверующими в пророка, мир ему и благословение Аллаха». Таким образом, местоимение его относится к пророку, мир ему и благословение Аллаха. А Ибн Джурайдж сказал, местоимение здесь относится к Корану, то есть здесь говорится «не будьте неверующими в Коран». Конечно же, значения данных объяснений дополняют друг друга. Здесь требуется от иудеев и от всего человечества не быть неверующими и в пророка, мир ему благословение Аллаха, а также не быть неверующими в Коран, не противостоять Корану. Также ученые поднимают вопрос о том, почему здесь говорится, то есть первыми неверующими. Получается, они были первыми неверующими людьми? До них ведь были и мушрики-хурайшиты, которые совершали неверие. Мушрики-хурайшиты выступали против пророка, мир ему благословение Аллаха, не признавали Коран. Они были в Мекке, а эти суры, аяты были неспосланы в Медине. Суры, неспосланные пророку, мир ему благословение Аллаха. То есть здесь запрет выражен так. Среди обладателей Писания — вы. А ведь обладатели Писания у нас не только иудеи. Среди них есть и христиане. Среди обладателей Писания — вы, мединские иудейские племена. Не будьте первыми противостоящими и неверующими в Коран и посланника Аллаха, миром и благословением Аллаха. Некоторые, конечно, могут подумать, что же получается, если первыми неверующими быть нельзя, то потом можно? Безусловно, здесь не имеется это в виду. Здесь Всевышний Аллах хочет выделить, согласно словам наших ученых по тафсиру, кто бы ни начал первым какое-либо плохое дело, его грех будет тяжелее. Поэтому вы не будьте первыми неверующими, противостоящими людьми, а иначе ваши грехи будут тяжелее. Хадис пророка, мир и благословение Аллаха, повествует. Кто из вас в исламе, то есть в жизни, начнет какое-либо хорошее дело, то будет получать награду за это хорошее дело. Кто бы ни делал за ним это хорошее дело, обучившись и повторяя за ним, то часть его награды также будет записана ему, а награда выполняющего это действие человека ничуть не уменьшится. Далее пророк, мир ему и благословение Аллаха, продолжает. Кто из вас в этой жизни, в исламе, начнет какое-то плохое действие, то есть станет первым, кто сделает это неприятное, плохое или греховное действие, будет первым, сделавшим это рабом Аллаха, тогда он понесет грех за свой поступок и за поступки всех тех, кто повторит за ним это. Поэтому, кто сделает первым какое-либо плохое действие, то его грех будет больше, чем у совершивших это после него. Всевышний Аллах напоминает здесь об этом и поэтому говорит иудеям, «Не будьте самыми первыми, неверующими в Коран и Пророка, мир ему благословение Аллаха, и первыми противостоящими им людьми». Далее, конечно же, аят продолжается. Это еще один запрет. Всевышний Аллах еще раз указывает на запрет. «Вы не покупайте мои аяты за ничтожную дешевую цену». Теперь наши ученые по тафсиру поднимают вопрос о том, какова здесь цель Всевышнего Аллаха, то есть, что подразумевается под аятами Всевышнего Аллаха. Одна часть ученых по тафсиру говорит, Всевышний Аллах предупреждает их, не изменяйте Писание посланника Аллаха, весть о пророке Мухаммаде, мир ему благословение Аллаха, в ваших книгах, преследуя мирские цели, не скрывайте это. Однако их религиозные служители, правители, в действительности старались максимально скрыть весть в их книгах о том, что пророк выйдет из числа арабов и изменит другие сообщения о посланнике Аллаха, мир ему благословение Аллаха. Поэтому Хасан аль-Басри сказал, «Предупреждение Аллаха было касательно этого». Теперь другая группа ученых говорит, «За то, что они обучают свои религии, говорят религиозные проповеди или выполняя другие религиозные обязанности, они брали плату». То есть брали плату за то, что обучали Таурату. Они установили для себя определенную месячную зарплату. Вот о чем говорит Всевышний Аллах. В их книгах даже есть такие слова. Этот ривоят нам приводит Абу Алия. Каков же смысл данного текста в их книгах? «О потомок Адама, ты был обучен бесплатно, не платил за это денег». Подобно этому, когда и ты обучаешь другого благому, обучаешь религии, моей книги, то не бери за это плату. Такой текст приходит в их книгах. Такое повеление. Поэтому они обязаны были выполнять это. Однако они не выполнили. Так как они не выполнили это, Всевышний Аллах их предупреждает. Вы не продавайте за ничтожную цену мои аяты, мои неизменные слова в Таурате. И не требуйте с людей плату за ваше обучение их и донесение. Конечно, этот запрет не приходит только в текстах иудеев или христиан. Имам аль-Куртуби сделал следующее заключение. Даже если аят пришел в отношении Бану Исраиль, то есть иудеев, это считается напоминанием для всего человечества. Имам аль-Куртуби говорит, что Всевышний Аллах подразумевал следующее напоминание. Вы никогда не скрываете истину. Ради выгоды в этом мире не скрывайте ее. Ради мирской выгоды не убегайте от справедливости, не творите зло. То есть, при обучении кого-то пути Аллаха, донося до людей мои слова, не требуйте за это плату, деньги. Это сказал имам Аль-Куртуби. То есть имам Аль-Куртуби сделал заключение о том, что данный аят относится не только к иудеям, а ко всем людям в целом. Подобно этому от пророка, мир ему благословение Аллаха, пришел хадис. Абу Хурайра, рада Аллаху Аху, приводит. Имам Абу Дауд привел хадис в своей книге. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Мен та'аллама илман, мимма юбтага бихи ваджху Аллахи азза ва джалла, ла ята'аллямуху илля ли юсиба бихи арадан мин ад-дунья, лам яджид арфа ль-джаннати яума ль-кияма». Ай, рихаха. Кто бы не получил знания ради довольства Аллаха, то есть знание, которое должно быть получено ради довольства Аллаха, он получает с определенной мирской целью, выгодой, интересом. Обучаясь таким знаниям, науке, как книги Аллаха, фикху или другим подобным наукам, мы должны делать это ради довольства Аллаха. Наша цель здесь должна быть получение довольства Аллаха с намерением стать причиной тому, что люди встанут на прямой путь истины, способствовать тому, чтобы люди становились на правильный путь. Пусть Аллах посредством этого поступка принесет от меня пользу народу. Такое намерение должно быть при обучении знаниям. Он же что делает? Он обучается, преследуя определенную, кратковременную мирскую цель. Если это так, то такой человек не почувствует даже запаха рая в судный день. То есть запах рая не дойдет до его нюха. Это хадис пророка, мир ему благословение Аллаха. Данный хадис подтверждает слова Аль-Куртуби. Имам Аль-Куртуби сказал, что вышесказанный аят относится не только к иудеям, но относится ко всем мусульманам, всему человечеству. Следующий вопрос непременно зарождается из данного аята. Брать плату за обучение людей Корану, шариатским знаниям. По поводу хукма в данном вопросе наши ученые разделились на две группы. Есть группа, высказавшая более жесткое мнение, во главе с имамом Аз-Зухри. Они сказали: «Никогда нельзя брать плату за обучение людей Корану, потому что обучение Корану — это ваджиб, обязанность мусульман. Подобно тому, как намаз и пост являются обязательными, так же и здесь. Кто берет плату за обучение, тот считается грешником». Здесь мы на основе аята понимаем, что брать плату за обучение Корану неправильно. Однако это мнение не является мнением большинства ученых. У них приведены в качестве доказательства и многочисленные хадисы. Абу Хурайра, рада Аллаху Анху, приводит хадис. Абу Хурайра сказал: «Я спросил пророка: «О Расулюллах, что вы скажете об учителях, то есть о тех, кто обучает Корану?» На что пророк, мир ему благословение Аллаха, ответил: «То есть сказано, что заработанные, полученные ими дирхамы за обучение Корана, религии — харам. Их одежда, приобретенная на эти деньги — харам. А их слова — рия». Данный хадис привел имам Аль-Куртуби, но мы на нем еще остановимся, иншаллах. Далее имам Аль-Куртуби приводит еще один хадис. Передал Убада бин ас-Сумит, рада Аллаху анху: «Я обучил некоторых жителей Сафы Корану и письменности. Затем один из них подарил мне лук. Я подумал, это же не деньги. Я буду использовать его во время походов на пути Аллаха». И принял это. Затем пророк, мир ему благословение Аллаха, когда был спрошен по этому поводу, сказал: «Если ты готов быть в огне по причине этого лука, тогда принимай». Это, конечно же, является хадисом, который поддерживает мнение имама Аз-Зухри и некоторых других ученых. Однако большинство ученых, среди которых имам Малик, имам Аш-Шафии, имам Ахмад, Абу Саур и другие большие ученые, высказывают такое мнение. Наш пророк, мир ему благословение Аллаха, в хадисе, переданном от Ибн Аббаса, рада Аллаху анхум, сказал: То есть, говорится, самое достойное из дел, за которое вы можете брать плату, это книга Аллаха. Когда это было сказано? Конечно, во времена пророка, мир и благословение Аллаха, произошел один случай, известный среди большинства мусульман. Предводитель одного общества отправился в путешествие и по пути остановился на ночлег в Медине. Там он сильно заболел и обратился к сподвижникам пророка, мир и благословение Аллаха, со словами: Если среди вас лекари, которые могут меня исцелить, тогда один из подвижников пошел и начал лечить его, читая Коран. В итоге, так как речь Аллаха — это исцеление, по причине лечения Кораном тот человек излечился. После этого предводитель общества подарит сподвижнику пророка, мир ему благословение Аллаха, несколько баранов, несколько видов скота, выражая свою благодарность. О том, когда эта вещь дошла до пророка, мир ему благословение Аллаха, есть хадис. Хадис приводит имам Аль-Бухари. Имам Аль-Куртуби сказал, что на основе данного хадиса, согласно мазхабу имама Аш-Шафии, имама Малика, имама Ахмада, имама Саура, за обучение Корану можно брать плату. Конечно, есть два мнения. Первое мнение — группа ученых во главе с имамом Аз-Зухри о том, что брать плату нельзя. Второе мнение — по мазхабу имама Аш-Шафии и имама Малика можно на основе хадиса. Первая группа ученых сравнивает с намазом и постом. Группа ученых, давших разрешение, говорят, что обучение Корану нельзя сравнивать с намазом и постом. Намаз и пост — это обязательное поклонение каждого человека. За это нельзя брать никакую плату. Как за это брать плату? А обучение Корану — это не обязанность, подобная намазу или посту. Обучение Корану — фард кифая. Если среди мусульман один или несколько учителей, знатоков Корана в достаточном количестве будут преподавать Коран, то с других эта обязанность спадает. А что касается намаза и поста, то здесь обязанность с одних не спадает по причине того, что это выполняют некоторые. Поэтому их нельзя сравнивать. Например, хадис, пришедший от имама Бухари, это сахих хадис, а хадис от Абу Хурайры, от Убады бин Ас-Сомита, это слабый хадис. В хадисе от Абу Хурайры в риваяте приходит Абу Джурхум, то есть в санаде, а это неизвестный человек. Его хадисы часто не брались, неизвестна даже его биография. В хадисе от Убады бин Ас-Сомита есть и другой передатчик, Абуль-Мугира, который также передал много хадисов, которые не были приняты. Его хадисы также считаются слабыми. Однако слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, приведенные у Бухари, входят в цепочку достоверных сахих хадисов. Получается так, будто идет запрет на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал разрешение. С одной стороны, сравнение поста и намаза с обучением Корана совершенно неуместно, потому что это две разные темы. Конечно, если мы, особенно в нашем современном мире, будем придерживаться хукма, что за обучение Корану нельзя брать деньги, учителям не полагается заработная плата, то может оказаться так, что не останется ни одного человека, обучающего людей Корану. Почему? Потому что у каждого человека есть своя семья, у каждого есть свои проблемы, ежедневные нужды. Если же он будет находиться на должности, которая совсем не оплачивается, то кто будет обеспечивать? Кто будет приносить доход? Хазрат Абу Бакр ас-Сидык радиаллаху анху, после того, как был назначен халифом, не назначал себе никакой заработной платы. Так однажды, взяв что-то с собой, он отправился на базар для торговли, чтобы обеспечить свою семью. Другие сподвижники начнут спрашивать: «Я Амируль-Мумминин, я Аюх ас-Сидык радиаллаху анху. Что вы делаете? Кто будет заниматься государственными делами?» На что он ответил: «Я буду заниматься государственными делами, но кто будет обеспечивать семью? Кто будет приносить им пропитание, данное Всевышним Аллахом, если я не буду делать торговлю или заниматься другим делом, приносящим доход?» Тогда все сподвижники единогласно решают вернуть хазрата Абу Бакра, радаллаху анху, с базара со словами: «Так нельзя. Вы занимаетесь государственными делами, делами этого общества». Тем самым сподвижники, придя к общему решению, назначили Абу Бакру, радаллаху анху, достаточную для обеспечения семьи заработную плату, говоря на современном языке, освободив его от мирских дел. Точно так же еще одна группа ученых говорит: здесь за прочтение Корана, намаза или азана имамы не берут. Это поклонение. Однако на изучение, освоение Корана, сколько его времени ушло? Сколько времени и энергии ушло на освоение этих наук? Достаточно физических ресурсов было потрачено на этом пути. К тому же, сколько времени займет обучение этому других? Он часами сидит со своими учениками. Также ему один, прикрепленный к определенной мечети для призыва на намаз 5 раз в день. Он тоже тратит много времени, проводя в мечети, провозглашая азан для мусульман на фаджр, зухр, аср, магриб и иша намазы. То есть наши ученые говорят, дозволяющая группа, основываясь на хадисе пророка, мир ему и благословение Аллаха, он не берет за обучение Корану, чтение Корана, провозглашение азана, прочтение намаза, а за потраченное на постоянной основе на это время. Он специально на это отвел время. Он был специально назначен на эту должность. Он берет плату за это потраченное время, израсходованные силы, а не за обучение. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе сказал: «Самое достойное из дел, за которое вы можете брать плату, это книга Аллаха, Коран». Далее ученые приводят еще один хадис пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, то есть это относится к учителям. Хадис относится к тем, кто обучает благому. Лучшие из людей, самые лучшие из тех, кто ходит по земле, это учителя, то есть обучающие благому, обучающие знаниям. Говоря на современном языке, педагоги. Когда люди отдаляются понемногу от религии, в некоторых вопросах люди начинают слабеть. Что они делают? Обновляют. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Вы давайте им, что вы хотите дать им, или подарить. Отдавайте это. И не торгуйте с ними. Не нужно предпринимать попытки торговаться или арендовать тех, кто обучает благому. Посредством этого вы ставите их в неудобное, неловкое положение». Какой замечательный хадис. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, далее продолжает.
فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ الصَّبِيُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِيِّ وَبَرَاءَةً لِلْمُعَلِّمِ وَبَرَاءَةً لِأَبَوَيْهِ مِنَ النَّارِ.
Когда учитель, преподающий Коран, благое, станет обучать ребенка словам «Бисмилляхи рахмани рахим», и ребенок скажет, повторяя за учителем «Бисмилляхи рахмани рахим», то Всевышний Аллах этого ребенка, учителя и родителей ребенка, спасет от ада, не даст войти в ад ребенку, учителю и родителям этого ребенка. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Цените учителя, преподающего Коран, благое, уважайте их как можете». По этой причине самым близким человеком после родителей является преподаватель. Быть учителем не каждому под силу. Стать учителем может только один из тысячи. Родителями быть легко. Наш учитель говорил нам, родителем стать может каждый, но быть учителем, обучать благому, не каждому под силу. Хазрат Али рада Аллаху Анху сказал, «Кто обучит меня на благом пути, на пути религии одной букве, тому я готов служить всю свою жизнь». Хазрат Али рада Аллаху Анху учит нас тому, насколько высока степень учителя. Безусловно, учитель — это обучающий благому, обучающий Корану. При обучении этому других он не должен преследовать ни одной из мирских целей. Как сказал пророк, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе выше, цель должна заключаться в достижении довольства Аллаха. В таком случае Всевышний Аллах дарует ему и мирское, и вечное. Если же его цели будут мирские и выгоды, то Всевышний Аллах дарует ему мирское, но вечной жизни он не почувствует даже запаха рая, будет обделенным, да убережет Аллах. Есть одна история, очень длинная. Среди мусульман был халиф Сулейман бин Абдельмалик. Между халифом и табиином Абу Хазим произошел однажды случай, который приводят наши ученые по тафсиру. Данной историей мы закончим на сегодня нашу беседу. Али бин Вахб аль-Хамадани приводит риваят от Дахак бин Муса. Дахак бин Муса сказал:
«Марра Сулейману бну Абдельмалик бильмадинати, ва хуа юриду Макката, факама биха айяман».
Сулейман ибн Абдельмалик, один из больших амиятских халифов. После Сулеймана ибн Абдельмалика халифом был Умар ибн Абдуль-Азиз, заслуживший титул пятого праведного халифа, один из правителей мусульман, погибший во время сражения на пути Аллаха и ставший шахидом. Однажды он, отправившийся в Мекку по пути, остановился в Медине, то есть из Дамаска. Вам известно, что у города Мамиадов был Дамаск. Мусульмане по пути заезжают в Медину, после чего направляются в Мекку. Так он несколько дней оставался в Медине. Будучи там, в Медине, он спросил: «Есть ли в Медине хоть кто-нибудь, кто видел сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха? Кто есть? Я бы хотел побеседовать с ним». Тогда ему и указали на человека под именем Абу Хазим. Затем он отправил человека, чтобы позвать Абу Хазима к себе. Когда Абу Хазим вошел, его спросили: «Таково твое уважение к нам. Почему ты не наведываешься к нам? Я же здесь». Тогда Абу Хазим сказал. Абу Хазим говорит: «О повелитель правоверных, какое неуважение от меня ты увидел?» На что Сулейман ответил: «Ко мне пришли многие из главных людей Медины, но ты почему-то не пришел». Тогда Абу Хазим сказал: «О повелитель правоверных, я желаю, чтобы Аллах уберег тебя от того, чтобы ты говорил то, чего не было. Все не так, как ты говоришь». До этого дня ты не знал меня. Я тебя не видел. Ты же не знаешь обо мне. Как ты можешь так про меня говорить? Далее халиф сказал, повернувшись к Мухаммаду ибн Шихаб аз-Зухри, который также является великой личностью в истории. Шейх говорит правду. Я ошибся. Я действительно не знал его раньше. Только сегодня узнал о нем. Затем Сулейман ибн Абдуль-Малик задает вопрос. Данная история содержит в себе очень много назиданий. «О, Абу Хазим, почему мы ненавидим смерть?» На что Абу Хазим ответил. «Потому что вы, ремонтируя мирскую жизнь, разрушили ахират. Эту дуню вы сделали красивой, цветущей. Поэтому вы не хотите покидать отремонтированное, построенное место и перебираться в разрушенное. Поэтому вы боитесь смерти. Поэтому вы не любите, ненавидите смерть». Тогда Сулейман ибн Абдуль-Малик сказал, «Ты прав, Абу Хазим». Затем спросил, «Каково это предстать завтра пред Аллахом? Каково будет наше положение?» Абу Хазим ответил, «Хорошие люди предстанут пред Аллахом подобно тем, кто после долгой разлуки вернулся к своей семье. Если вы отправитесь на долгое путешествие, то после него вы будете спешить вновь вернуться к своей семье, детям. Также, кто совершал грехи и злодеяния, плохие люди предстанут перед Аллахом подобно рабу, который сбежал от своего хозяина и был силой возвращен обратно. Безусловно, сбежавший раб, вернувшись обратно к хозяину, будет наказан, и поэтому он не желает вернуться». Услышав это, Сулейман заплакал и сказал, «Если бы наше положение перед Аллахом было подобно положению людей, творивших благое, тогда Абу Хазим сказал, «Тогда сопоставь свои действия с книгой Аллаха, посмотри на свои деяния». «В каком месте Корана я найду описание своих деяний, если стану искать в нем и сопоставлять?» Абу Хазим сказал, «Воистину, благочестивые окажутся в раю, а грешники, совершавшие злодеяния, окажутся в аду», приведя аят из суры Инфиттар. Далее Сулейман ибн Абдуль-Малик продолжил вопросы. «О, Абу Хазим, где милость Аллаха?» Тогда Абу Хазим ответил, «Милость Аллаха близка к творящим добро, благо». Вопросы далее продолжаются. «Кто наиболее ценен перед Аллахом из его рабов?» «Кто обладает хорошим нравом, более благоразумный, тот наиболее ценен перед Аллахом». Сулейман ибн Абдуль-Малик задает еще вопрос. «Какое из действий является превосходным, самым благим и хорошим?» Абу Хазим дает ответ. «Самое превосходное деяние — это выполнение фардов и отказ от харама, который запретил Всевышний Аллах. То есть, отдаляясь от запретного, вы будете выполнять предписанное Аллахом. Это и есть самое превосходное деяние». Далее Сулейман задает еще один вопрос. «Какое дуа быстрее принимается?» Абу Хазим сказал, «Дуа человека за того, кто сделал ему добро». То есть, кто обратится с мольбой к Аллаху за другого человека, такое дуа быстрее принимается. «Какая милостыня является наилучшей?» Абу Хазим отвечает, «Милостыня, данная нуждающемуся в тот момент, когда он уже потерял надежду найти средства. Кто отдаст свои последние деньги без упреков и обязательств, без брани? То есть какая милостыня является наилучшей?» Это объясняет Абу Хазим. «Какое слово наиболее справедливое?» «Слово истины, сказанное тому, кого ты боишься, или от кого ты ждешь что-либо». «Кто из верующих является самым умным?» Самый умный среди верующих тот, кто сам, поклоняясь Аллаху, призывает к этому других, призывает поклонению, благу. Такой человек самый умный среди верующих. Кто из верующих является самым глупым? Спросил Сулейман ибн Абдуль-Малик. Абу Хазим дал такой ответ. Тот, кто поступает в соответствии с тем, что говорит ему «брат нечестивец», тем самым нанося себе вред. То есть тот, кто обманулся словами своего брата, и который продает свою будущую жизнь за мирскую жизнь другого человека. Такой мусульманин является самым глупым среди верующих. Тогда Сулейман ибн Абдуль-Малик сказал, «Теперь назревает очень опасный вопрос. Ты прав? Что ты можешь сказать о том положении, в котором мы находимся?» Тогда Абу Хазим сказал, «Можно я не отвечу на этот вопрос? Прости меня за это. Лучше я не буду отвечать». Тогда Сулейман ибн Абдуль-Малик, правитель, халиф, сказал, «Нет, не прощу, отвечай. Но скажи мне это в форме назидания». Тогда он ответил,
«Я амир аль-му'минин, инна абаака кахару ан-наса бис-сайф».
«О повелитель правоверных, твои предки запугивали людей при помощи меча, говорит истину». «И получили эту власть, имущество, не советуясь ни с кем из мусульман, отобрали все без их довольства и даже убили многих из них. В итоге все они переехали. Если бы ты знал, что они говорили между собой и что им было сказано». В этот момент один из присутствующих там людей сказал, он не выдержал этих слов. Слова были напрямую связаны с халифом, его предками. Конечно, это тяжело. Он сказал, «Ты говоришь очень плохие слова. Остановись, достаточно». Тогда Абу Хазим сказал, «Ты врешь, я не говорю плохих вещей».
«Инна Аллах ахаза мисаак аль-уламаа, ла юбайнуннаху лин-наси, ва ла яктумуна».
«Ты обманываешь, а Всевышний Аллах взял слово с ученых. Они обязательно должны раскрывать истину, говорить по справедливости. Они должны скрывать истину. Всевышний Аллах поручил это ученым и обязал их. Всевышний Аллах запретил искажать, изменять слова истины ученым». После этого Сулейман ибн Абдуль-Малик продолжил. «Как же теперь исправить все это?» Вот здесь назидание Абу Хазима. «Вы оставите самодовольство, будете вершить справедливость, совершать добро, разделите поровну среди людей и будете справедливо смотреть на всех людей. В таком случае ты не повторишь ошибок своих предков». Сулейман ибн Абдуль-Малик сказал, «Каким образом мне теперь следует придерживаться этого? С чего начать? Укажи мне на способ, спросив еще раз о совете». Это, в свою очередь, подобно учению для всех, кто находится у власти. Сулейман ибн Абдуль-Малик известны своими благодеяниями, справедливостью, добром, оказанным мусульманам, близкий к ученым, мусульманский халиф. Даже из этой истории видно, насколько он был близок к ученым. Теперь он спрашивает о способе, Абу Хазим отвечает. «То, что берешь, бери из дозволенного и отдавай тем, кто имеет на это право». Далее Сулейман ибн Абдуль-Малик, будучи настолько довольным Абу Хазимом, сказал, «О Абу Хазим, как ты смотришь на то, чтобы продолжить путь с нами в Мекку? Так мы могли бы извлекать пользу из твоих наставлений. Ты бы стал полезным для нас». На что Абу Хазим ответил, «Да убережет Аллах от этого». Сулейман Абдуль-Малик спросил, «Почему?» «Я боюсь, что привыкну к вам, затем доверюсь, то есть мое положение станет одним с вашим, то есть я боюсь, что Аллах накажет меня как в этой жизни, так и после смерти». Тогда Абу Хазим, мы только сейчас подошли к теме, взял ли он плату за столько данных советов и назиданий, сказал ли он о своих нуждах или нет. Сулейман ибн Абдуль-Малик сказал Абу Хазиму, «Теперь скажи, в чем ты нуждаешься?»
«Тунджини минан нар ва тудхилуни аль-джанна».
«Сможешь ли ты спасти меня от ада и вести в рай?» Тогда Сулейман ибн Абдуль-Малик ответил: «Конечно, конечно, я не смогу этого сделать. Это не в моих силах». На что Абу Хазима сказал: «Больше ни в чем не нуждаюсь. Если ты это сделать не сможешь, то кроме этого ничего не в твоих силах». Тогда, оставшись довольным, халиф сказал: «Сделай за меня дуа». Теперь взгляните на дуа Абу Хазима.
Аллахумма ин кана Сулейману валия, фаяссирху ли хайри ад-дунья валь-ахира.
«О Аллах, если Сулейман ибн Абдуль-Малик, имеется в виду халиф, является твоим вали, то есть другом, любящим рабом, то облегчи ему блага обоих миров. А если же он является твоим врагом, нелюбимым рабом твоим, то схвати его за хохол и направь к тем делам, которыми ты доволен, любимым тобой». На этом он остановился. Сулейман спросил: «На этом все?» Абу Хазим ответил: «Конечно, я сказал вкратце, но если ты достоин этого дуа, то я сказал слишком много». «Но если ты не достоин этого дуа, то как я выстрелю из лука, в котором нет стрел? Это же бессмысленно. Таким луком нельзя воспользоваться. Ты будешь подобен этому в таком случае». Тогда Сулейман ибн Абдуль-Малик, будучи еще более довольным, попросил для себя назидание. Абу Хазим сказал: «Я сделаю назидание и буду краток». «Возвеличивай твоего Господа, никогда не показывайся перед Аллахом там, где Аллах запретил находиться. Пусть Аллах не увидит, что ты занят тем, что Он запретил. И пусть Аллах не потеряет тебя в тех местах, где предписано быть. То есть, ты не ходи там, где Аллах запретил, и не пропадай с мест, где Аллах повелел быть. Не переставай делать то, что велел Аллах». Далее, конечно же, они разделятся, разойдясь в разные стороны. Сулейман ибн Абдуль-Малик пойдет своей дорогой, продолжив путешествие в Мекку, а Абу Хазим пойдет своей. Но Сулейман ибн Абдуль-Малик что сделает? Отправит 100 динаров Абу Хазиму и напишет: «Ты израсходуй их на свои нужды. Таких подарков для тебя у меня очень много». Это еще раз доказывает то, как много внимания халиф уделял ученым. Но Абу Хазим вернет их, вернет 100 динаров и напишет письмо правителю правоверных, то есть халифу, в котором было сказано:
«Уизука биллахи ан якуна суалука илайя хазлан».
«Ты задал мне много вопросов, да убережет Аллах от того, чтобы эти вопросы оказались шуткой, то есть напрасными, и да убережет от того, чтобы мои ответы оказались данными с целью получения оплаты. Я не желаю для тебя, чтобы это было так. Как же я буду желать? Как приму для себя то, чего я не желаю для тебя?» Затем он расскажет о положении Мусы. Приводит историю Мусы. Муса, алейхиссалям, однажды, придя в Мадиан, подошел к реке. Там он увидел большое количество людей, поивших свой скот. Там также были две девушки, которые не могли напоить свой скот вместе со всеми, поэтому стояли в стороне. Тогда он спросил их об этом, на что они ответят: «Пока все поят свой скот, мы не можем этого сделать. Наш отец — пожилой человек, у него нет сил поить скот вместе с нами». Описывается положение Мусы, алейхиссалям. Затем, оказав им помощь, он напоит их скот, после чего уйдет и сядет в тени, где взмолится Аллаху со словами:
«Рабби инни лима анзальта илайя мин хайрин факир».
«О мой Господь, какую бы из милости ты мне не спаслал, я нуждаюсь в ней». Это дуа Мусы, алейхиссалям. Далее Абу Хазим пишет: «Он на тот момент был голодным, находился в опасности, его могли догнать, поймать и наказать. Он не был в безопасности. Несмотря на это, он просил своего Господа, молился Аллаху, не спрашивал у людей. Другие пастухи, поившие скот, не знали его, не знали о его трудном положении, а две девушки заметили это. Затем обе, вернувшись к отцу, рассказали ему о случившемся. Отец двух девушек: «Кто это?» «Шуайб, алейхиссалям, пророк Шуайб». Тогда Шуайб, алейхиссалям, будучи пророком и посланником Аллаха, сказал: «Он, видимо, голоден». Затем он сказал одной из своих дочерей: «Иди и позови его». Придя к нему, девушка проявила к нему уважение. Затем, прикрыв лицо, сказала: «Мой отец зовет вас. Вы помогли нам напоить скот. Он бы хотел отплатить вам, отблагодарить вас за это». Услышать эти слова для Мусы, алейхиссалям, было очень тяжело. То есть, услышать слова «желает проявить уважение, осплотить вам, отблагодарить вас за то, что вы помогли напоить наш скот», для Мусы, алейхиссалям, было очень тяжело. Почему? Потому что Муса, алейхиссалям, помогая им, не преследовал мирских целей, выгод. Муса, алейхиссалям, хотел сделать добро ради довольства Аллаха, заработать награду от Аллаха, чтобы Аллах был доволен. Это из письма Абу Хазима к халифу. Так от безысходности он последовал за девушкой, потому что он был среди гор, голодным, беспомощным. Смотрите же, что произошло, когда они шли. Поднялся ветер, девушка шла впереди него. Когда поднялся ветер, платье, облегая тело, показало ее фигуру, тем самым немного проявилась привлекательность девушки. Муса, алейхиссалям, посланник Аллаха, его богобоязненность была на совершенном уровне. Нет сомнений в том, что он жил, соблюдая во всем богобоязненность, страшась Аллаха, избегая харама глазами и всеми органами. Поэтому, когда подул сильный ветер, Муса, алейхиссалям, то отводил взгляд в сторону, то закрывал глаза. Когда чаша терпения переполнилась, то он обратился к ней. «О, рабыня Аллаха, иди позади меня, указывая мне путь словами». Так они пришли к отцу девушки, Шуайбу, алейхиссалям. Было время ужина, стол был накрыт. Шуайб, алейхиссалям, сказал: «Садись, о парень, поужинай вместе с нами». Тогда Муса, алейхиссалям, сказал: «Да убережет Аллах», после чего Шуайб, алейхиссалям, спросил: «Почему ты так говоришь? Разве ты не голоден?» Муса, алейхиссалям, ответил: «Да, я голоден». Вот здесь заключается весь смысл. «Я голоден, хочу отведать пищу, но я боюсь, что это изменит мое намерение в помощи, оказанное ради довольства Аллаха. Я боюсь, что я не смогу заслужить довольство Аллаха».
وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا.
Я не из числа таких людей. Я вышел из такой семьи, где мы, нашу религию, довольство Аллаха не продадим даже за землю, наполненную золотом. Не продадим нашу религию даже за огромное количество золота. Тогда Шуайб, алейхиссалям, сказал: «Ты так не думай, ведь это мой обычай и обычай моих предков. Мы оказываем уважение гостю, угощаем его». Только после этого, увидев, что намерение Шуайба, алейхиссалям, совершенно иное, Муса, алейхиссалям, сел и отведал пищу. Описание пророка, мир ему благословение Аллаха, тоже было таким. Пророк, мир ему благословение Аллаха, проявлял уважение к гостям, угощал их едой. Об этом рассказывал Хадиджа, рада Аллаху анху, при неспослании первого откровения. Таким образом, это было качество, присущее всем пророкам и посланникам. Далее Абу Хазим переходит к их случаю. «Если отправленные тобой 100 динаров служат платой за оказанные мною тебе слова, то мертвечина, кровь и мясо свиньи, которые люди едят в вынужденных ситуациях, лучше для меня, чем эти деньги. Но если ты мне даешь их из казны за мой вклад, где есть также вклад и других людей, деля поровну и по справедливости между нами, то это другое дело. Тогда я смогу принять их, но я не буду брать плату за свои ответы, сказанные мной слова». Это длинный рассказ, произошедший между Абу Хазимом, великим табиином, проживавшим в Медине, и Сулейманом ибн Абдульмаликом, учит нас не преследовать мирских целей и выгод в обучении религии Аллаха, его словам, а стремиться только к довольству Аллаха. Ученик сподвижников пророка, мир ему благословение Аллаха, показал нам пример того, что на пути Аллаха, на пути религии не стоит бояться, что кто-то накажет вас или причинит вам вред. Безусловно, наши ученые по тафсиру перевели этот рассказ в своих книгах в качестве примера для нас. Далее в аяте Всевышний Аллах повелевает: «И меня страшитесь, будьте богобоязненными, не бойтесь кого-то помимо меня. На земле будет много мирских вещей, много разных людей, явлений, но вы не бойтесь их и бойтесь меня». То есть, несмотря на то, что данное напоминание «страшитесь меня при подтверждении истины, донесении ее, справедливости и не бойтесь ничего из мирского» приводится для иудеев, это сказано и для всех нас. Пусть Аллах убережет нас от того, чтобы мы продавали религию за ничтожную цену. Да сделает нас из числа своих любимых рабов, а не преследующих мирских целей, стремящихся к истине и к его довольству. Да будет дарована нам всем возможность прожить жизнь по примеру великого табиина Абу Хазима, рахматуллахи алейхи, о котором мы рассказали сегодня. Да позволит Всевышний Аллах благополучно дожить до следующего урока в среду, дарует нашей стране мир и спокойствие, избавит нас от испытания, постигшего наш народ, поможет как можно скорее вернуться к джамаату на пятикратные и пятничные намазы, поможет нам благополучно дожить до Рамадана.